Так, семинар уныния. Давно не проводила. Унылый семинар. Начинаем потихонечку. Работа будет. Я сразу. Уже все меня знают, поэтому я умничать сильно не буду. Я сразу начинаю внедряться в подсознание. И вот, как обычно, первая информация, которую велено всегда говорить. Уныние у нас изначально в генетические коды нашего русского человека, славянина, не входило. Оно могло быть навеяно какими-то проблемами, какими-то вот там трудами тяжкими и так далее. Но человек не унывал. У нас так, мы так были устроены. Унывали другие нации. Есть вообще целые нации, которые просто марочно унылые от природы своей. Им по-другому невозможно. Ну, не знаю почему. Вот, кстати, какие-нибудь калмыки довольно унылые. Они такие пустоватые, такие вот. А у нас такого не было. И получается, что то, что произошло с нами, это историческая какая-то вот такая специальная, кстати, схема в нас встроилась. Сейчас повнимательнее скажу, что такое специально. Я не то чтобы великий знаток истории, но, видите ли, я очень серьезно сейчас подхожу к тому вопросу, который называется подмена понятий. Да, и подмена понятий у нас идет давно на территории России. Вот недавно опять ролик посмотрела. Посмотрела на то, как у нас, почему мы, например, стали очень много терять в России. Хотя нам кажется, вроде денежки добавляют. Нас там рассказывают, что мы там, у нас все время какой-то подъем экономики. Непонятно, откуда он взялся на самом деле. А вообще, мы же проиграли холодную войну. Вот. Это еще, наверное, при Горбачеве, что ли. Мы проиграли эту холодную войну, это было официально заявлено, и потом мы стали колонией. Собственно, о чем все умные люди знают. Но я воспринимаю это как полуколония все-таки. Почему? Потому что все-таки официально-то мы же не колония, но то, что у нас, например, предприятия разные, именно иноземные приходили, они же как хозяева приходили. И у нас вот Ельцин, он везде все подписывал, все раздавал. Вот. Там радиоактивные всякие металлы, там что-то разоружение это было, это тоже все это он тут раздал по дешевке. И вот эта вот штука, происходящая с нами, она может быть сейчас, если верить тому ролику, начиная с 22 года, наверное, может быть вследствие спецоперации, не знаю, я пока на эту тему сильно не думаю, вроде как начинает заканчиваться. Но все равно я считаю, что мы от доллара слишком зависим и вообще. Может ли такое, вот, например, состояние Родины сильно влиять на человека? Это тоже на нас сильно влияет, даже если мы в этом не участвуем. Но очень серьезное напряжение от того, что мы непонятно куда идем, что с нами будет, вот это тоже очень сильно влияет на наше строение личности. Люди почему-то об этом не задумываются. Вот, например, те люди, которые весело живут. Весело. Что такое весело? Веселье бывает разное. Кто-то просто бухает с утра до ночи. У них весело, да. Они собирают, они вообще, у них там это аморальное поведение. Кто-то постоянно мотается по каким-нибудь поездкам. Тоже таких знакомых. Есть у меня такие знакомые. Ну, есть деньги. Там сдают, например, в аренду помещение. У них есть деньги. Они просто мотаются. Одна поездка, вторая, третья. И их как будто, они как будто ветром на самом деле гонимые. Улыбчивые, мотаются. Вопрос, есть ли внутри уныние марочные? Ощущение себя загнанной в угол, например, состояние того, что я не ведаю, что творю и зачем мне все это надо, идет просто прожигание денег. Кажется, что человек живет весело, поверхностно судит. В принципе, там, мне кажется, поверхностно судят часто. И, ну, не сидится дома, все куда-то несешься. Вообще формы уныния бывают разные. Конечно, мне сегодня придется опять ковыряться в истории Отечества, то есть в вас. Стягивать вот это одеяло информационное, потому что не смешно то, что у нас вот это вот строение Родины в нас же надежно встроено. И никуда не денешься у тебя, потому что генетический код наш. Конечно, может быть, кто-то иноземцы. Кстати, вот у кого много иноземных корней, ощущаются чуть-чуть по-другому. Ну как, все равно они унылые там или какие-то там, собственно, цели, задачи те же самые выполняем, живя здесь. Но интересно выглядят люди, у которых, например, сильные вот эти смешения кровей разных государств. Там чуть-чуть по-другому. Кто-то может быть более пустоватый, кто-то более даже низкочастотный, вот по низу больше энергии идет. Ты не выключишь, почему? Потому что там это наследие предков. Вот. Ну, неважно. Самое главное нам сейчас надо осознать такую штуку. Как же все-таки уныние, а уныние имеет именно символ, определенный символ, Т-образный вот такой вот символ, как будто незаконченный крест. Вот этот символ почему-то постоянно болтается в энергиях духа и души человека. Кто на занятия ходили, все равно я говорила, что тяжело уходит. Оно бывает прям вот, не знаю, как вскормленное молоком матери. Потом вот эти вот страдания наших прародителей все вот тут вот в нас. Но, по-честному признаться, все равно те, кто на занятиях были, смотришь вроде как поменьше, уже хорошо. Сегодня я буду опять вытаскивать всякие эти символы. И, конечно, такой немножко занудный семинар, но он очень полезный и для меня полезный. Я на этом семинаре всегда с собой стараюсь тоже работать, потому что у меня тоже марочное уныние всегда было по роду. Не посмотришь, так и... То есть посмотришь, без слез не взглянешь. У меня были стойкие предки, стойкие каждый по-своему, но унылые, да. Вот тоже жизнеутверждение было, вот ответ, надо выкарабкаться, вот и все. Несколько колен, надо выкарабкаться, вот такое состояние. Люблю ли я жизнь... Да пофиг мне на эту жизнь, да мне надо выкарабкаться. Вот такое вот звучание идет, ну забавно звучит. Жизнелюбие и уныние могут вместе быть? Вообще-то нет. То есть либо у тебя вот такое уныние, либо у тебя уже потом жизнелюбие начинает произрастать, и уныние так скукоживается, где-то остается норма. Всегда Боженька говорит, да есть у человека, он же не может быть постоянно такой. Он тоже какой-то странный. Вот когда, кстати, он такой... Вот как вот те люди, которые ездят везде. Да, у меня там знакомые есть. На фотке посмотришь. Везде одинаковое лицо. Я там, я тут-то. Вот, ездит. Вот такая улыбка от уха до уха. Так ведь это же не значит, что нет уныния. Я уже об этом сказала. Глубинные катастрофы там обычно. Мы замазываем вот так вот, залепляем. Заткнись, внутреннее состояние. А мы вот тут веселимся. Причем в любом возрасте мы вечно молоды, ну, так сказать, детский сад. Понасмотришься и думаешь, да ну вас врете там, как не знаю кто. Но люди не хотят глубоко копать, да и бог с ним. Может быть, им и не надо, ведь не всем тоже это дано. Так вот, получается, что... Получается, что у нас с вами состояние, строение личности действительно... Да, вот я начинала говорить на тему того, что... Есть оттенки и характеры, и эмоциональных пластов, когда человек, по идее, и должен слегка вроде как менять какой-то ракурс состояния-то. Ну-ка, постоянно улыбиться будешь, да тоже что-то странное. А если, например, постоянно грустить, тоже совсем нехорошо. Это куча болезней сразу придет. Но бывает немножко минорное состояние. Проснулись, ну так вроде грустинка. Потом, если небольшая грустинка, да и ладно. Ничего страшного, даже сплакнуть тетенькам не возбраняется. Да всем не возбраняется, и мужчинам не возбраняется сплакнуть, они просто не умеют иногда. А потом у них там сердце отваливается, и все, часто бывает такое. А женщине, великовозрастной женщине, какой-нибудь старенькой бабушке, плакать вообще иногда даже велено. Почему? Я не знаю, как это объяснить. С возрастом накапливаются такие интересные состояния, когда идет подытоживание, вот последние когда годы, кстати, очень часто, когда последние годы у людей, они плачут, вы, наверное, знаете. У меня отец плакал последние годы, он чувствовал, видимо, что будут уходить. Бабушка, вот кого я знаю, они, ну, какое-то, оно нечаянно подытоживание идет изнутри. И он, кстати, до этого вообще не умел реветь, а вот последние годы у него, ну, год, наверное, или два, как-то вот такое было. Есть люди, которые просто выдают слезы. Мне вот, немножко прыгаю из информации в информацию. Если слезы это что? Очищение. А если просто так рева корова? Ну, наверное, все равно очищение. Но вообще ощущать себя все время ревущей, это вообще-то трындец какой-то, нельзя. Но про возрастных, они же действительно последние, например, год-два, они подытоживают свою жизнь. И это нормально. И поэтому, когда возрастные много плачут, тут остается только сесть, пожалеть и сказать, да ладно, ничего, все нормально, ну как-то вот поддерживать людей. Уныние в это время у них исходит, ну, Бог всегда просто говорит. Мы просто пока еще не знаем, что такое возрастные вот эти, даже я бы сказала, инстинкты определенные. А вот когда, например, молодежь слишком много ноет, воет, это уже, конечно, показатель немножко не конкретный, не комфортный. Можно ведь быть унылым и не плакать. Можно, каких только людей на свете нет. Я ей говорю, кто гиперактивный до конца дня, на самом деле дичайше унылый. Уныние гонит куда-то, побежишь тут, лишь бы только развеяться. Кто-то сидит в уголке, страдает тихо, подвывает с серым цветом лица, с плохим гемоглобином, с плохими суставами, с плохими там не знаю чего. Ну, в общем, у кого какая история. Получается, что уныние не влияет на темперамент, знаете, особо нет. Все могут быть, и холерики могут быть унылыми, и флегматики, и меланхолики тем более. Да все, и сангвиники. Говорю, что сангвиник-то вроде прилично выглядит. Но он же может по тихой воде быть унылый, делать там свои дела спокойненько, рационально. Чем опасно уныние? Именно уныние зарубает генетические коды. Ну, хотя, мне хочется сказать, как это? Если там было куча убийц в роду, а что, куча убийц в роду, уныние не прибавило в роду? Очень прибавило. Получается, что уныние, вот оно так, я говорю, такая странная схема-то вот такая, знаете, как будто крышечкой тебя придавили, как будто тебе там чего-то закрыли. Вот так вот выглядит. И действительно, если по генетике много уныния, то родословная как-то ветка смоковницы начинает подсыхать. И получается, потомков как-то меньше, меньше, меньше. Ну вот так получается. У нас ведь тоже родословное интересное. Отец у меня, я уже говорила не раз, он вообще, там у него были, кто-то были еще дети, выжил-то он один. Он что-то не ходил там чуть ли не до 6 лет. А потом он, ну, родил у нас двоих, а у Андрюшки так-то 2 сына у брата. Но у него только один сделал сына, и все. И что-то больше детей нету, и он только один. Ну, может быть, этот мальчик потом разражается, я не знаю. А я-то 2 девочек родила, то есть уже фамилия-то не та. Ну, я как-то на это внимание не обращаю, подумаешь, девочки. Девочки тоже хорошо. А когда посмотришь по генетике, так и унылых-то очень много. Что делает уныние? Уныние портит кровь, лимфу. Уныние влезает в лимфу очень серьезно. Лимфа при этом когда очень много уныния, возникают какие-нибудь лейкозы, заболевания крови, лимфы, злокачественные, скажем так, лейкемии, да всякое разное. Потом получается, что уныние разжижает кости, портит суставы артритные, вот эти вот артритные мокнущие суставы распухшие, это уныние, которые все расползаются там. Вот. Потом на сердце уныние сильно влияет, пролапсы там всякие возникают. Да много чего. Кстати, унылые зубы тоже бывают, вываливаются чаще. От уныния бывает, как называется-то? Пародонтит. Да, пародонтоз или пародонтит ли? Что отличается одно от другого, я не знаю. Зрение, уши. А все что угодно, гланды плохие. Вот. Можно ли родиться унылым в здоровом генетическом коде, когда нет унылых предков? Не видала такого. Если нет уныния по роду, то вообще-то придет нормальный жизнелюбивый ребенок. Он подстроится под родословную. Вот. Со своей историей он придет, но он придет такой. Может, он какой-нибудь расхлябанный будет, мажор. Но он не будет унылый. Вообще, есть ли сейчас неунылые люди? Я пыталась найти. По земле такая хожу сверху, так, покажите мне неунылых людей. Нашла парочку. И что-то, наверное, я уже фактически неунылая. У меня возникло такое подозрение. Потому что чего уже унывать-то? Ну, я могу поныть. Нет, вы не думайте, что если человек не уныл, он не ноет. Он может поныть. Просто меру надо знать в нытье. Поныл, поныл, потом, да надоело мне уже ныть. Все, пошла. Все, там, надо что-то делать. Там. Ну, кто что делает, кто полы моет, я тоже буду в понедельник мыть. А кто молится? Я обычно этим занимаюсь больше. Так вот. Получается, что строение уныния, оно интересно тем, что человек как будто бы действительно под каким-то колпачком, как будто он за каким-то стеклом, как будто он смотрит на свою жизнь и ее не видит, эту жизнь-то. Уныние ведь оно очень делает такую пленку недопонимания, что ты просто, ну, даже радости не видишь. Ну, это же кошмар, вот вышел ты на улицу, ну, правда, у нас и солнце забрали. Крокодил. Мне солнце проглотил. Угу. Ну и что? Зато у нас другое есть. У нас там птички поют.
Снега много.
Радость-то какая. Вот раньше, когда я была очень унылой, я не видела красоты природы. Реально, я помню даже это состояние. Ну, нет, ты видишь, ты вроде бы видишь, что там деревья, например, в ине красивые стоят. Ты даже можешь их сфотографировать. Вот так. Красивые. И пошел дальше. А сейчас ощущение вот этого мира, оно стало другим. Хочется как-то вот даже пообнимать эти деревья. Хочется восхититься правильно и организовать у себя приподнятое настроение просто потому, что природа живая, что у нее свой диалог какой-то идет внутри нее. Птички меня совершенно... Ну, меня, кстати, птички никогда не раздражали. Вот я же живу в таком месте, всегда, я уже рассказывала, у нас несколько концертов подряд. Сначала орут бакланы. Они же орут на все голоса. Они же еще ржут, как лошади, как ослы. Вот это вот. Ты проснулся, тебя уже насмешили. Потом вороны начинают. А вороны прикормлены соседкой. И их очень много, этих ворон. У них там такие посиделки. Они могут просто вынести мозг своими карканьями. Потом гули. Потом чирикают воробьи. И они все по очереди. Так интересно. Правда, одни затыкаются. Включаются тут же другие. Как-то они так делают. Как будто, знаете, природа такая, так, сегодня, сейчас поете вы, потом вы. Ну, вот такое вот состояние. Я это все утром выслушиваю. И мне так хорошо. Ну, хорошо. Птички почему-то даже вот эти вот чокнутые чайки, бакланы там, которые ржут, как ослики. Все равно мой тонкий нервный слух не портит. У меня все хорошо с ними. Они в своей тональности ржут. Поэтому, наверное, я уже подозреваю... Ну и раньше они меня почему-то никогда не раздражали, не знаю. Все жалуются. Белые ночи я всегда очень люблю. Я сплю всегда с открытыми, наоборот, я прекрасно сплю. И когда эти чайки орут, вообще классно. Орите, я сплю. Хорошо. Некоторые что-то там все закрывают. И, ну, у всех своя история. Меня больше мучают, когда пьяные по ночам орут маты. Вот это да, вот эту пока тональность я еще не очень воспринимаю. А у нас бывают старые районы, там бывает, придут и начинают там что-нибудь выяснять отношения. Вот это да, как ты крестов там накидаешь, через какое-то время рассасывается. Срабатывает, это хорошо. Так вот. Ощущение себя и природы, ощущение себя не одиноким в этом мире, потому что мы никто не одинокий все равно. Вот это вот колоссальное такое строение, Богу приятное, его, конечно, мы сегодня будем старательно внедрять. Получается, что раньше, как я уже сказала, в древности не было состояний глобального уныния вообще ни у кого. У нас же было как? Значит, так надо. Но все воля Божья. Получается, если что-то у меня происходит, значит, это так нужно и все. Если у кого-то из ближних что-то происходит, мы способны помочь, повлиять. Иногда да, иногда нет. Принимаем. Ну, вот так. Как-то вот так. Теперь я направляюсь в строение генетики. И так как я стала в последнее время параллельно еще историю Отечества счищать, может быть, работа будет потяжелее, может и нет. Кто меня знает, что я там вам сделаю? Надеюсь, ни у кого никаких спецэффектов после меня не будет. Если будут, пишите. Ну а что? Не спали всю ночь. А я скажу, нечего было столько уныния в себе носить. После такого семинара может быть бессонница. И да, и нет у кого ведь, как кто-то наоборот придет, вот так упадет и проспит сутки. Потому что он такой, он не совсем легкий. Это ведь конструкцию выдираешь. Понятно, все не выдерешь. Но какую-то часть... Ведь действительно позиция нормы. Есть позиция нормы. Как я уже сказала, можно пострадать, но ведь не столько. Вот. Потом умудряются люди иной раз так пострадать, что опять запихать все вовнутрь, с этим ходить. Потом искаженное восприятие мира. Очень сложная штука. Я помню, даже был семинар у нас, как я вижу себя со стороны тоже. Даже вот я не то чтобы сейчас об этом здесь буду говорить, но уныние не выдает правильного видения себя. Опять же, ты видишь себя криво. Ну, кто как видит. Кто-то видит себя красоткой, когда совсем не красотка. Собчак, например. Ну, это страшная женщина. Она и внешне, и вообще страшная. Ну, она же для себя красотка. Ну, тоже неадекватно видит. У нее, видимо, уныние переперло в другую сторону. А кто-то красивый, интересный, видит себя каким-то вечно несчастным. Может сказать, да ты ж сам себя сделал таким. Или сама. Все же хорошо. Искаженное видение и себя, и жизни. Итак, по папе. Поперлась я по папе опять. Генетика по отцу. Убегаю прямо к седьмому колену. Там их много. И ориентируюсь не то, что вот все эти люди, они там вот повлияли. Нет. Я ведь буду смотреть, как сказать, следствие. Нет, причину все-таки правильно сказать. Это у нас следствие. Причину, первопричину строения нашей личности и слишком большой перебор унылых качеств. При этом, конечно, как всегда говорю, каждый человек рожден в свою эпоху, и были ситуации. Ситуации у нас были, сами знаете, колоссальные ситуации. Войны. Кровопролитие, классовая борьба. Тяжелая штука. Я, наверное, до сих пор еще до конца не осознаю, как это, оказывается, по нам ударило. Это очень ударило по нам. Особенно ударила гражданская война, когда кто-то за красных, кто-то за белых. Тяжело. Были очень противоречивые проблемы. И вот когда Бога спросишь, кто прав-то был? Да никто. Никто. Ни красный, ни белый, никто не был прав. Мы все вот за какую-то идею бились. По отцовской линии. Вот именно, что я хочу как раз, то есть так как я задеваю исторические базы, я параллельно так и буду сообщать. Убираю противоречивые, какие-то колоссально противоречивые базы исторического вот такого вот строения. Ведь действительно, представьте, если брат на брата, сын на отца, отец на сына, они ненавидим ли мы себя побольше из-за этого в результате? Генетический код ведь он такой. Если я ненавижу себя, то вообще-то я унылый. Почему? А чего хорошего вот эту рожу видеть? Каждый день. Ходит такая смурная и собой недовольна, унылая. И у нас... Не то чтобы добили нас, да не добили. У нас просто слишком много вот этого привнесенного, немножко не то. Не то. Хотя ведь корни у нас все равно остались. Если бы совсем ничего не было, и возродить бы было нечего, но эти ножи потихонечку, небо ведь все равно оно запустило эту программу параллельно какому-нибудь там. Что у нас там? Давосу, который все там, Давосский там этот форум-то, будь он не ладен, как вот. Я уже стала опять с вопросами приставать к Богу. Они что, реально опять про какой-то там вирус X, который вообще всех убьет? Они что, реально? Что, совсем больные, что ли? Ну, планируют. Опять планируют, да. Что, готовится опять к новым этим ширяловым? Не вздумайте даже. Бог все-таки как-то выстроит так, что то ли нас оградит, то ли нас меньше заденет. Ну, я очень надеюсь. Я прямо вот очень буду молиться за это. Потому что, ну, их всех. Даже вот, например, та же пандемия, прости господи. Вот на такую почву уныло зомбированную, еще вот эту пандемию налепили, и чего? Ну, половина людей поняли, что это фуфло. А другая половина так и не поняли. Они все еще думают, что это ковид. Мир по ушам ездит. Я уже привыкла, думала, на химикалии будем называть ковид. Как химикалии вдохнула? Ковид. Ты ковидом заболела? Каким? Графеновый? Или какой-нибудь там еще? Алюминиевый, ковидовый? Не знаю. Вот не было бы вот этого колпачка унылого искажения, так, наверное, бы соображали лучше, честное слово. Причем информации везде, везде, везде. Но люди многие у нас не смотрят. У нас же сидят унылые люди, сидят в играх. Или в каких-нибудь роликах, в тиктоках сидят, в каких-то странных, там, не знаю, сериалах сидят, смотрят. Они же не читают нужную информацию. А еще нужно это еще понять надо, эту информацию. Поэтому, конечно, у нас, видите, и уже не раз говорила, да и буду говорить, уж параллельно, извините, запустила работу. Нас мониторят постоянно. Прекрасно знают, что хавает русский народ. Везде идет отслеживание, кто на каких сайтах, форумах сидит. Кто на сайтах красоты, кто на играх. Вот это нам подсовывает, потому что это же еще и рейтинг. И параллельная картина, какие люди. Все государства сейчас такие. Вот. А еще, конечно, масса противоречивой информации. Если человек вроде как хочет что-то поменять, но ушел не туда, не в ту информацию. Ну, и у нас же есть такие люди, которые даже поддерживают, например, укранациков. Я, например, их не могу поддерживать. А есть у нас куча таких, и в Северодвинске, молодежь, которая поддерживает именно тех. Говорят, что мы там, это сами фашисты. Я согласна, что у нас тоже есть проблемы с этим. Но уж, извините, уж до такой степени опускаться, что родину не поддерживать, все-таки не нужно. Все-таки все равно мы выглядим поприличнее на уровне Украины сейчас. Пусть на меня не обижаются. Но Украина меня не слушает. А девчонки там, которые беженцы, они сами на моей стороне в этом вопросе. Вот и все. Так вот, строение личности. Строение личности, вот эти противоречивые, фактически спазмы генетические. И я пока что запускаю такую противоречивую работу с противоречиями. Это можно сказать все что угодно. Все равно сводится к тому, что я уныло ненавижу себя, свой мир, свою историю, свою жизнь. И вот это у нас сейчас как будто некий ком будет вот так вот ползти из глубины до меня, до вас. И, может быть, обдаст опять стихии огня. А что делать? Мне надо выдрать эту штуку сколько можно. Боженька, вот противоречия, мозги-то ведь должны уже лучше работать. Знаете, вроде как, вот мы такие, кто-то меня ведь много знает времени, но ведь действительно, мы же все равно стали рассуждать лучше, мы стали видеть лучше, понимать что-то ведь больше. Небо плохому-то не учишь же. Потому что запутанность-то, хватит уже запутываться-то. Спаси Господи. Бог строг, но Он также не учит быть сухарем. Бог учит быть разнообразным. Даже в объяснениях, в рассуждениях, даже интереснее. Занудами Бог зануды не учит быть. Бывают люди такие зануды, правильные. Мы тоже правильные, но не зануды. Мы можем как-нибудь даже весело что-нибудь сказать, объяснить. Это же хорошо, но правильно. А занудство – это следствие уныния? А как же? Занудство – это следствие уныния. Вы видели неунылых зануд? Я нет. Зануда же гундит в одну сторону. Гу-гу-гу-гу-гу. Соответственно, все еще мне из противоречия не пускают. Ты ответишь, там кто-то там орёт из генетики перед кем-то там. За все ответишь. Вот это как раз национальная борьба. Господи, у нас сейчас тоже немножко похоже. У нас похоже, но все-таки не так. Ну, несколько не так. Но похоже, да. Тоже ничего хорошего. То, что сейчас происходит, по большому-то счету. Но когда начинаешь хоть немножечко пытаться разбираться в причинно-следственных связях вот в этих, Я все больше и больше убеждаюсь, что все равно эта заваруха была нужна. Но почему она такая длинная, вот это уже другой вопрос.
Наконец виден.
А куда мы денемся? Он все равно будет. Не 20 же лет мы будем морду друг другу бить. Людей не хватит. Не, виден. Все устают. Страны НАТО устают. И вообще устают. Спаси, Господи, вот эта вот заваруха информационная. Опять, уже много раз на эту тему говорила. И все равно, я не знаю, куда идти. Это по генетике. В каком направлении мне двигаться? Я не знаю, зачем мне нужна эта жизнь. Представляете, если человек не ценит жизнь, он, конечно, унылый. А у нас позиция обесценивания жизни вложена ого-го какая. Ну, где-то специально, где-то не специально. Не то, что прям, я же не могу сказать, что все, что происходило последние 150-200 лет, именно сделано намеренно. Нет, были и ошибки, определенные, не специальные ошибки. Но также было, конечно, и намеренно много чего. Я же говорила, революция это намеренно, развал Советского Союза намеренно, все намеренно, вот такое вот. Развал православия, естественно, намеренно, тут просто к бабке не ходи, так понятно. Много было сделано намеренно. Боженька еще умудряет. Ну это, конечно, не боженька шутит. Говорит, а Иван Васильевич меняет профессию, сделано не намеренно. Я говорю, это ты при чем тут, к чему? Говорит, ну некоторые фильмы Гайдая, которые тоже расхолаживали людей, были же фильмы, которые правительством прямо делают такое, ну как обычно, воспитание людей. Как вот сейчас Голливуд, извините, все воспитывают. А Иван Васильевич меняет профессию не намеренно. Вспомнишь, ну смешно. Очень смешной фильм для меня. Прям до слез.
Вроде сделали.
Ну ты Стругацкий ведь, да? Вроде написали-то. Хороший я человек в этом вопросе. Никто не знает. Ну и ладно. А может и нет. А я знала, я забыла. Но у меня голова не тем занята. Ладно. Что у нас с памятью? Что у нас с памятью?
Память.
Не Булгаков, нет.
Точно.
Слава Богу. Потом выясним. И потом мне будет стыдно, что я забыла, потому что я помнила, конечно. Спаси Господи. Не, Булгаков, наверное, что такого не написал бы. Он «Роковые яйца» писал.
Ну что, раковое было? Ход. Все зрение.
Собачье сердце. Там тоже весело. Крылатые фразы из этого фильма разошлись на раз, два, три. Просить. Спаси, Господи. Так. Снимаю вот эту вот пелену какого-то безверия, какого-то наносного страдания и в результате охмурения. Как я уже сказала, вообще я раньше никогда так особо не задумывалась, наверное. Ну, задумывалась, что уныние – это очень сильный манипулятор, нисколько не меньше, чем, например, те же страхи. Но они вообще дружат. Конечно, нет, бывает, может так унывать до такой безысходности, что тебе уже ничего не страшно, типа «отрубите мне башку и все». И такое бывает. Там уже все депресс, вплоть до психиатрии. Но бывает, уныние порождает сильные страхи. Никогда хорошего впереди не будет. Страшно-то как? Вот это вот. Да ну. Вот так вот и подумаешь. Все, что с нами происходит, мы же все равно авторы. Но как не авторы? Но я ведь не осознаю, что во мне. Вот поэтому Бог и учит осознавать, что во мне. Потому что очень некрасиво смотримся зачастую, когда мы ни при чем, что с нами происходит. Ну, конечно, ни при чем. И притягиваем мы совсем не тех и не то, и вообще ничего, они к нам приперлись, а мы не такие. Ну, я говорю, вчера тетенька приходила. Яркий пример. Яркий пример очень сильного зомбирования личностей, которые вообще не задумываются о том, как она себя ведет. Вот это, конечно, да. Что мне там писала, что ты писала. Ну, такая она. Очень навязчивая. Ее, она приходит, когда она приходит, я все время готовлю, что я сейчас начну ее спустя время выгонять натуральным образом. Приходится выгонять, она уходит очень медленно. Не буду я руки заламывать. Ну вот так. А ее строение личности очень заунывное, и она, конечно, в чем она виновата? Она виновата в том, что она не прислушивается к тому, что ей говорят. Вот в этом реально ее вина. В некоторых вопросах не виновата. Ну, вот такая вот родилась, вот такая. Она одинокая, так одинокая. Нельзя же, ты так и будешь одинокая, если так себя ведёшь. Не, она не видит, что она начинает сразу оправдываться. Я потому к людям пристаю, говорит, что я одинокая. Я говорю, а я много одиноких знаю, они к людям не пристают. И у них в результате друзья есть.
Нет, да
сколько? Да много уже, она уже никого не родит. Я говорю, замуж-то вы сами не вышли? Да, сама. Я говорю, ну, так не я же вас должна была замуж-то выдать когда-то. Я вообще ее младше. Ой, да, ладно. Нет, все равно авторство у нас есть. Вот у нас, я говорю, сейчас такая жизнь, когда надо ориентироваться, видеть свои заблуждения, видеть свои какие-то минусы. Действительно, психологи об этом всю жизнь говорят. У нас сейчас время психических патологий, психосоматики, психиатрии, психологии всякой разной. Вот это такое время. У нас сейчас пришло время, когда надо разбираться в том, что с нами происходит. Иначе выкарабкиваться тяжело. Далее. А далее вот я вот чего? Некуда голову-то прикладывать. Вы знаете, я вот все в этом сижу. И историю стягиваю. И я сейчас проговорю то, что, видимо, кому-то надо. Но опять вот, да, кто-то, может быть, из предков надругивались над православными святынями, смотрю. Кто-то резонирует, я не буду пальцем показывать, я стираю. У нас это может быть тоже как следствие усиленное уныние. У меня, кстати, тоже не фиг, тоже прям были предки. У меня, кстати, предки, многие вообще не последние ни во что не верили. Ну а что? Что они там понимали-то? Ничего. Может, и не надругивались, но точно как-то так. Да. Партия сказала, нет православия, значит, нет Бога.
Да, храмы эти все вроде брошены. С кем боретесь?
Там у нас в храме амбар, по-моему, был для хранения зерна. Вроде, если правильно помню, склады какие-то.
Ну, с церкви дискотека была.
Да, дискотеки. Вот, кстати, вообще вакханалия. Сатанизм, конечно, в церкви дискотека. А потом удивляются, когда там танцы устраивают в храмах. Вот это у нас уже историческая штука сформировалась. Не первое поколение такое устраивает. Ну что, классно, пошли в храм потанцуем. Стены все равно помнят то пение. И ведь в то время православие-то оно было такое более чистое. Ну, хорошо, хоть по башке не наполучали некоторые особо. Потанцевали, да и боженька простил, видимо. А то, может быть, кому-то сказал, как этот муравей стрекозе. Так поди же попляши дальше. Не знаю, я себя попала в такую ситуацию интересную. Но мне Бог миловал, я в храмах не танцевала.
Ну, именно в храмах.
Да.
Выходили. Выходили. Конечно. Только маленькие были еще. Не смущали совсем.
Не, у нас, по-моему, был склад. Но я знаю, что во многих местах в церкви делали дискотеки. Да, знаю. Далее. Вот я пока вот это вот вытягиваю надругивание над христианскими этими святынями. И вот лезет, лезет. Оказывается, это тоже ведь наказывает. И ничего удивительного. Больно мы знаем, что там было. Я вот не знаю. Я вообще много чего не знаю по роду. Мне ничего не рассказывали, потому что сами-то ничего не знают. Когда у меня был жив отец, у меня даже в мыслях не было поспрашивать. Может, он что-то бы и рассказал. Ну.
Я что-то спрашивала.
Да, у меня даже в мыслях не было. У нас, видимо, отношения какие-то все-таки были чуток не те. Что еще по отцу? Невежество. Невежество стягивает. Невежества у нас всегда бывает много. Видите, каждый раз что-нибудь новенькое стягиваю. Это историческое невежество, которое тоже наносное. И опять вот как комок проблем вот так вот прямо вот сжигаю. Какая-то заболоченность получается во внутреннем мире. Истории мы свои особо не знаем. Каково было нашим предкам, можем себе представить реально, конечно. А где-то нет. Потом инфантильность. Почему инфантильность приводит к унынию? Видите ли? Ну, если я не понимаю, вот куда мне идти? Ты как бы нахлобученный. Да, да, инфантильность может к унынию приводить. Я-то думаю, что я умная, умная, умная. Как премудрый пискарь, он тоже очень умный был, кстати. По-своему. Сейчас дырку продырявлю, наверное, с правой стороны. Это зудит. Еще раз, разрозненность, военные действия неправомерные, какие-то убийства неправомерные, неправильное объяснение, неправильное выстраивание личности, идеи вот этой вот. Я думаю, что Советский Союз неминуемо нас привел к унынию. Вот скажу то, что мы слышим, можем слышать и от батюшек, и от Бога, кстати, все равно эта информация не поменяется. Уныние произрастает там, где нет Бога. Почему? Потому что ты идешь непонятно куда. В то же время от батюшек это звучит, конечно, немножечко как-то, вот особенно когда они потом говорят, ну, примерно следующее, что только мы можем, только мы. Вот они как раз сейчас тоже что-то не очень, что могут. Ну, в чем дело? И объяснение уже говорила, поверхностные сейчас. Поэтому, да, у нас интересный период в жизни. Вроде опереться особо не на что. Но все равно уверена на православие опираться и пытаться учиться повнимательнее смотреть, читать. Если читаем что-то каких-нибудь древних старцев, надо читать уметь по-современному. То есть интерпретировать еще надо уметь. Пойди научись. Ну, Ткачев иногда помогает. Может, еще кто? Или сказать, что Ткачев у нас самый лучший на свете, да я бы не сказала. И вот уже хорошо он критикует, что грубый, что то на женщин наезжает, то на женщин хорошо наезжает. Но объяснение у него хорошее все равно в целом. Да.
Смирнов.
Смирнов в Царстве Небесное, конечно, ну да. Вот как-то он так раз и свернулся. Он же, в принципе, еще был не старый.
Да, это быстро.
Ну, ковид, в кавычках.
Ковид, да.
Ковид, ковид. Началось-то с него. Он же детей много усыновил.
Он там, да, всю работу делал.
Да. Ну, его тоже критиковали, потому что он где-то, он слишком сотрясал воздух иногда. Он такой был, такой... Вот, боженька, народ, за это как-то его. Боженька говорит, что батюшки не должны быть такими ерничающими. Должны объяснять более раскрыто, по-современному, но должны быть смиренными. Мягко. Вот, так вот то-то и оно. Ты еще поди найди. чтобы тебе нормально объяснили, понимая, в какое время мы живем. В свое время Крестьянкин был прекрасный. Ну, Царствие Небесное. Давно это было. Так, ну что, Господи, сейчас я буду отслаивать прям кусок конструкции, вплоть, наверное, до телесной. От уныния очень много зажимов везде, в сердце, в диафрагме, да где угодно. В спине, в коленках, в суставах. Кровотоки. Кровь не течет. Где-то застряла, до ног, до рук не доходит. Посмотришь, уныние. Все зажало, так страхи до уныния. Меня, конечно, больше всего удручает недальновидность людей. Вот эта запутанность. Вот когда ты жизнь любишь, ты как-то начинаешь видеть и такую дорожку, и такую, такую, такую. Но мозги-то работают. Не беда, мы разберемся. Да, утро вечером мудренее. Утром проснулся, за ночь тебе так план созрел. Провидение Господне тебе выдало. А унылый, не, ничего хорошего не будет. Пошел спать. Утром проснулся в плохом состоянии, все болит, хвост отваливается, лапа ломит, еще больше ничего не чувствую, не понимаю. И запутался, и все. Вот эту путаницу-то мне все хочется убрать. Вот прям, знаете, как блокпинт жирный хочется вытащить. Да есть разные выходы. Можно учиться говорить по-разному. Даже говорю с родными-то ведь не на одной же ноте говорить-то надо, ведь, Господи, прости. Дети-то за что иногда раз не любят? Включила опять свою эту. Шарманку. Ты вообще молчи, желудок. Будет тут моя утроба еще перебивать меня в умных изысканиях. Сейчас на перерыв пойдем уже. А то просверлю точно дырку тоже с правой стороны. Да я вот стараюсь вытащить, она такая интересная. Там буковки Т, их же несколько, вы не думаете, что мы такие ходим, и над нами такое пук, и все, да? Оно же встроено как голограмма. Поэтому я прям вот кусок какой-то агрессивной штуки тихонечко отслаиваю. Послойно. Дискотеки отслаиваю заодно в храме. Ну что? Вы не удивляйтесь, там вообще-то Иисус Христос, и он вообще-то все видел, самое смешное. Или не смешное. Ничего красивого. Ну вот так. Да, еще и пробухивали там, я понимаю, многие. А потом берут, помирают, не пойми как, и никогда не догадаешься, почему. Угу. Тоже вот, видите как. О, Господи, ну вот когда строят-то. Я говорю, так ведь неразумные, ведь не специально. А Боженька говорит, некоторые почему-то не ходили. Я говорю, у меня на пути не было такого храма-клуба. Может, я бы и пошла. Кто меня знает, но у меня его реально не было, меня отвело.
А мы еще думали, ну почему в храме?
Ну конечно, вопросы вообще. У меня тоже на раздеться бы возник.
У меня были вопросы. Ты пошла, да? Да,
все шли. Может, нас исследовательской целью пошла.
Вся малая быстро. Да, все шли.
Ну, вы знаете, есть такая штука еще определенного рода, как внутреннее состояние. Кто-то ведь пойдет, может, потанцует, но немножко устраженный и с опаской. А кто-то надругается над реликвиями. Кто ведь как? Тут ведь зависит все равно от строения личности. Я всегда побаивалась таких штук. Были у меня там периоды дури, конечно, молодецкой, понятное дело. Но чтобы как-то вот поиздеваться, слава Богу, действительно этого не было. Я, наоборот, и в храм могла всегда сходить, как-то так. Молиться. Ну, такое. Перерывчик. Теперь по истории русского народа, по отцовской линии. Просто вот скажу. Слишком чрезмерное трагедийное состояние. Там ведь действительно было много трагедий. А как ты? Ты же их впитываешь и все. И на свой манер эти трагедии. Трагедийное вот это состояние, которое выдает неосознанность, пробку в голове иной раз. Вот это я еще по отцу запустила, теперь по маме примерно то же самое. Тоже история отечества, слезы, сопли, почемучки всякие опять у нас поперли. Так-то вроде все, говорю, одно и то же. Вот одно и то же, но, ну, имеется в виду, там мужчины, женщины, тут мужчины, женщины. Почему-то бывает, что несколько по-разному. А я-то понимаю, почему. Потому что мы люди, которые впитываем по-своему информацию своего генокода, да и все. Неосознанность, хождение по кругу, вот опять поперло по материной линии, сейчас пот меня опять шибануло. Тут проветривали, как будто незаметно.
Нет, тут крыла полностью. Открыть?
Не-не-не, что тут, зачем? Сейчас все пройдет. Трагедии, опять же трагедии, разрозненность. Тоже про святыни Бог велит по материной линии запустить работу. Господи, прости. Ощущение слишком замкнутости на себе конкретно. Есть такие формы эгоизма, которые от страха и от уныния. Но если ты очень унылый, то ты ведь замкнут на себе. Ну это же так и есть. Мне плохо, мне никак не выкарабкаться. Вот это вот замкнутость на себе. Ну можно, конечно, в этот момент где-то посострадать кому-то, даже сказать, сделать вывод, что не только мне плохо, еще кому-то. Но все равно в основном это такая замкнутость, которая заунывная, некомфортная изначально. Господи, прости. Опять состояние неосознанности. Не вижу выхода из сложившейся ситуации по генетике, выкручиваю исторические, опять же, базы, все эти революции и так далее. Я фактически шерщу генокод. Вот. Опять противоречия из серии «богатые, бедные», «красные, белые». Разрозненность. Очень динамичная музыка помогает нам выкручивать негатив. Нечего долго сидеть в этих конструкциях.
Без трагедии работает, да?
Угу. Там у них у самих, у соседей такие трагедии. Посмотришь, так без слез не взглянешь. Поведение-то тоже ведь, наверное, результат чего-то, да? Угу. Неосознанность – это штука очень такая гиперболизированная бывает. Человек бывает вообще не видит даже, вот как он себя ведет. Не делает выводы, но это тоже ведь откуда-то берется. Конечно, есть такие люди, которые просто инфантильны сами по себе, просто инфантильны, не делают выводы вообще никогда. Ну, Булгаков, который таки написал про Ивана Васильевича, он же еще и про Шарикова писал. Тоже не зря. Потомки Шарикова у нас сильно расплодились. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Теперь я беру две генетики и синхронно начинаю стягивать опять вот это одеяло. Безверие, неуверенности ни в чем, неуверенности в себе. Еще раз, ненависть к себе. Из-за ненависти к себе бывают разные такие метаморфозы происходят, уже не раз говорила. И внутри, и снаружи. Ощущение какой-то вот глубинной тоски. Действительно, если человек не уныл от природы своей, он ведь даже проблемы-то в принципе... Ну, не унылые — это верующие, например, по-честному. А не просто вот, вот сейчас верующие все унылые. Посмотришь, не знаешь, кто даже менее унылый, это верующий или неверующий. Это кривая вера. А как-то вот если человек не унылый, то он проблемы какие-то, он переживает, конечно, но потом восстанавливается и все. Что проблема? Ну, проблема. У кого их нет-то? Кто бы мне показал этого человека? У кого нет проблем? Прорабатываю генокод повнимательнее. Еще раз прожигаю конструкции вот эти вот, которые такие Т-образные схемы. Их действительно немало лезет. Из каждого колена. Потом само ваше подсознание сейчас буду прорабатывать. Уже ваши наработанные идеи с детства. Опять вот позиции излишней ранимости. Вроде бы не обижаюсь, но как будто скукоживаюсь от какой-то ситуации. Пугливость бывает действительно вот такая какая-то нездоровая пугливость от уныния. Еще раз слово «неосознанность» лезет. Оно тоже разное бывает. Вот что такое неосознанность? У всех ведь своя история объяснений. У Бога такое вот. Неосознанность — это когда тебе объясняешь через Бога, через небо, а ты все равно не слышишь. Ну, он так может объяснить. Неосознанность. Я говорю, а кто объясняет? Ну, я, ладно, могу что-то объяснить. Так-то пойди еще найди, кто тебе будет объяснять. А Боженька говорит, мы работаем сейчас с нами, поэтому им и у меня оно есть. Он же мне тоже бывает, например, не один раз объясняет какие-то формулы определенные. Я ведь тоже не все впитываю, а могла бы. Все просто. Если идет информация, значит, я к ней готова, с одной стороны. С другой стороны, я ее отпихиваю, вот это моя неосознанность. С 25-й попытки что-нибудь мне объяснит. Некоторые вещи я безоговорочно беру, некоторые вещи сижу, спорю. Ну, уже меньше, я понимаю, но все равно козлизм-то какой-то есть определенный. Я начинаю говорить, а где подтверждение твоим словам? Ну, прошло столько времени, ничего не произошло. На что он, конечно, тоже через меня учится и начинает уже четче детализировать. Кто раньше скажет, я так смотрю, подтверждений нет, а он уже стал объяснять. Конечно, он сказал, значит, сделал. Он просто запустил работу, эта работа пошла. И вот... Проблема. Я своим человеческим мозгом считаю, что вот оно должно уже вот быть. Угу. Сроки. Цигель-цигель. Вот. А он говорит, так я же запустила работу, и она пошла. А ты воспринимаешь, что она уже проявлена должна быть. Проявится, когда придет время. Вот я вот тут торможу до сих пор в некоторых вопросах. Итак. Из подсознания стягиваю картины из детства. Ну, тут... Хронически одно и то же.
Идейное.
То, что впитали, что дали родители, что дала школа, что детский садик даже дал. Я имею в виду неграмотные. То, что грамотные, мы, как обычно, не трогаем. Зачем трогать грамотные? А то, что неграмотные, трогаем. У нас, оказывается, уже тогда было много путаницы. Это ж надо как вот все-таки серьезно вот это все, это вообще, знаете, когда ты начинаешь соображать, что, оказывается, какие-то кукловоды специально сформировали такую идею и создали именно реальный эксперимент у нас. И все было так продумано вообще, что волю нам давали, но ее у нас, оказывается, забирали. Вот это вообще подмена-то понятия-то. Так вот, и получается, что разврат у нас в Советском Союзе начал только усиливаться. Он снаружи был запрещен, а глубоко внутри он был реально... У нас все эти генсековские, все это по КПСС и так далее, все они были разнузданы. Все и бухали, и гуляли, и проституток, сами понимаете. Искупали все, что там, это за рубежом, то, что надо было. Много нам об этом не рассказывали. Ну, одна дочка Брежнева что стоит, по идее. Про эту-то мы знаем, что там и бриллианты везде собирала, везде ездила, было мужиков немерено, бухала, как не знаю кто. Ну, вот так вот. Поди, что-нибудь не дай, устроит. Ну, власть держащие всегда, наверное, более наглые, потому что это все-таки власть. Что Бог говорит, когда-то такого не было, но вот сейчас вот да. Да, сейчас так, безнаказанность. Был период, у нас, например, цари-то были тоже сложные, строгие, придурочные, может, в чем-то. Но видите, вот когда есть такой закон, который негласный, он сверху, если ты его более-менее понимаешь, то есть раньше какой-нибудь патриарх или митрополит раньше вообще главный-то был, потом патриархами-то стали называть, и митрополиты потом как по областям, что ли, стали. Он имел власть определенную над государем, потому что он влиял, объяснял там что-то. Хотя там тоже были, конечно, моменты, нюансы, но все-таки там было как-то более, что ли, справедливо. Какие-то были... Ну, и за деньгами так не гонялись все равно. А за последнее время, ну, сами видите, все перестроили. И причем самое противное, что нам сейчас втюхивают, что такое было всегда. Ну, всегда было такое. Да, и что религия, она вообще всегда только это овец делает из людей, и на самом деле ведь не так. Но если бы было так, то я бы, наверное, тут не сидела просто тут. Да. Господи помилуй. Итак, внутренние конфликты. Мне чего-то не додали, я от этого грущу. Потом незащищенность, состояние незащищенности из детства – это противное состояние, оно выдает много пугливости и уныния. Что такое незащищенность? Не знаю. Вообще, с одной стороны, в Советском Союзе вроде мы были защищены. С другой стороны, если вспомнить, ну как мы были защищены. И я, кстати, действительно всегда буду говорить, что я СССР люблю, потому что там родилась. Но моменты вот эти вот некоторые, когда стали мне разжевывать, я так, интересненько происходит. Почему отсутствие защиты? Потому что было много хулиганов. Вспомни свое состояние, как ты боялась старшеклассников. Да, я очень боялась старшеклассников. Когда вот эти вот такие бешеные лошади носятся, всех задирают, могут девочку вообще обидеть. Юбку задрать, в конце концов, все что угодно. Ну, такое себе состояние было. Наверное, надо было сразу пойти в единоборство и всем в глаз дать. Но я, у меня с единоборствами все плохо. Соответственно, незащищенность какая-то была. Потом, конечно, вот командный тон учителей тоже без тени уважения, тоже немножко не то. Ну, уже говорила. И все вот это, оно выстраивало, оказывается, закабаление личности. Никакой у нас свободы не было. Позорили, унижали, и все. Такая была система. Сейчас она, конечно, тоже... Ну, почему? Например, недавно на билете самолета написано, что я госпожа. Это госпожа. Особенно после Советского Союза вообще госпожа. Откуда я взялась такая госпожа, не знаю. Ну вот так. Да. Теперь меня, видимо, уважают. Я еще была гражданка. Да вообще никакая была. Я была еще ребенок, собственно, когда он развалился. Так что, госпожи, продолжаем дальше. говорить, я ей госпожа, но если что случится, меня вот так за все. Особенно ковидную историю с масками. Как вспомню, так вздрогну. Ты, госпожа, надень вот эту везде. В общем, рот заткни, чтобы тебе твои рожи не видать было, иначе будет штраф. Вот и все. Угу. Хорошо поунижали за это время. Спаси, Господи, ладно. Я теперь должна проехаться по внутренней инфантильной, опять же, системе непринятия себя. Вот опять, вот это вот такое ощущение, что это надо делать каждый день, с утра до ночи, с ночи до утра. Я запущу, конечно, эту работу опять подольше, когда ты себя-то не принимаешь, ты ведь очень унылая. Но это ведь так и есть. Но если я противная сама для себя, если мне не нравится что-то в себе, это вообще отвратительно. Я говорю, как себя принимать? Ты ведь, слушайте, бывает даже вот ходишь в человеке, ты не можешь найти постаметно, что опоры найти не можешь. Чтобы почувствовать ту грань, на которую опереться, чтобы выстраивать обратно личность-то. Как оно так получилось, не знаю. В общем, непринятие себя как некая, опять же, форма уныния, но это естественно. Господи, помоги Христа ради, это же прям бывает. У меня в каждой клетке тела. У меня сейчас такие колоссальные проблемы из меня вытаскивают. У меня заклинило всю спину в результате. Я хожу как инвалид, у меня соли из суставов поперли. Пусть выходит, выйдут легче будет. Но пока у меня именно от этой работы, непринятия себя, все меня расколбасило. Не значит, что вас расколбасить. Не бойтесь меня. Я добрая сегодня. Но я все равно запущу эту работу. Если будете в инвалидном состоянии, такие, пишите. Мы посмотрим, что из вас выходит. Что?
Состояние.
Ну, это не только я. Вы не думаете, что только из-за меня?
Все.
Нет, я шучу, но из серии, если какой-то блок лезет из тела, конечно, может где-то что-то приболеть. Но непринятие себя – это отвратительная штука. Мы долго об этом говорили, еще буду говорить. У меня аж голова заболела, вот я сижу. Непринятие себя – противное, мерзкое состояние. Вытаскиваю из подсознания, неважно, детство, юности и вообще. Надо научиться видеть в себе положительные качества, так и не только. Не раз говорила, боженька, говорю, красиво говоришь. Но эту, вот опять же, информацию вот эту вот, как каркас, надо проговаривать в человека, наверное, с утра до ночи. А он говорит, я и так к этому стремлюсь. Получается, что дух человеческий сейчас получает такую информацию, что ты моя любимая дитятка. Да, он сейчас небо так разговаривает с людьми. Просто мы не слышим. Он стремится обратно как-то выровнять эту вот идею внутреннюю, гармонию. Как это ты себя не принимаешь? Обратись ко мне почаще, говорит он. Посмотри, какая ты хорошая. Бог ведь он не хвалит. Он как бы констатирует факт. Хорошее качество наше он точно знает. Богородица, кстати, сейчас очень много работает с людьми, очень. Вот к ней можно прямо вот идти. Она помогает. Поэтому нельзя так себя не любить и недооценивать. У тебя путь длиннее, чем ты думаешь. Я говорю, ну вот у нас еще позиция, что одна жизнь, так вот пинь-пинь-пинь-пинь, тебя попинали, помер, все. Какое наследие оставил? Не знаю. Что там дальше будет? Тьф, жизнь одна, все. А строение глубже, здоровее. И когда оно пропитано такой горестностью, это тяжело духу-то. Поэтому я вот сейчас вот опять вот это вот непринятие себя, прям вот методом буравчика, можно сказать, вытаскиваю. И пошла еще проработаю в подсознании неуемную безысходность, качельки, в общем, короче, сейчас полезут какие-то кресты, какие-то маятники эти негативные, черти полосатые попрут, пошлёст. Спаси, Господи. Вытягиваем фактически из схемы крови, из системы лимфы, унылое времяпрепровождение, непринятие себя, загубленную судьбу опять, принцип марионетки. Ой-ой-ой-ой. В чьих руках марионетка? Часто именно в своих. Сейчас потихонечку замену понятий начну делать. Основные жидкости в теле должны нести ровную, любящую информацию. Кровь ведь тоже несет информацию. Это не только эритроциты, лейкоциты и так далее. Лимфа тоже. Вот за унывную лимфу я сейчас обязуюсь прям запустить, прочистить. У нас там еще в понедельник будет зарядка по лимфе, но она чуть-чуть не такая, конечно, уж. А кто его знает, может, я там продолжу что-нибудь с унынием делать. Как поведется, так и поведется. Но сейчас вот я беру энергию лимфы, запускаю вытягивание истерического уныния, исторически истерического уныния. Господи, помоги, Христа ради, выстрои таким образом, как надо тебе. Начинается. И у них определенная любовь у соседей, они никак не разойдутся. Ликвор тоже мне показывают в мозгах, тоже проработать. Ну, конечно, как. Плечевой пояс не задеваю, но, возможно, оттуда все-таки пойдут блоки, потому что иногда тоже приподнятые плечи, скукоженная шея, это тоже из этой же серии. Еще прожигаю хорошенечко. Теперь запускаю работу с кровью точно так же. Унылая кровь — это ничего хорошего. Говорю, ну что, прожгла, дальше что? Сейчас будем менять немножечко информацию. В крови должно быть строгое такое, в кавычках, ну, строго такое строгое, я уж так, формульное строение жизнелюбия. А как оно выглядит? Ой, это там Божьи слова, поэтому... Космос выстраивает, ведь жидкости-то тоже. И оттуда ведь идет по-русски просто, можно сказать, любовь, лью Божью волю, да? Жизнелюбие из этой же серии. Конечно, льет Божью волю в кровь нам Бог-то, по идее, так-то. В жидкости, в лимфу. И иногда... У меня инструментов много всяких. Сейчас вот пойдут такие жезлы специфические работать. Надо, чтобы жидкости были более такие вот какие-то в хорошем настроении. А я-то думала, у меня только мозги. Да мозги вообще перезаряжать надо с утра до ночи.
Ротировать надо еще. Чуть-чуть.
Надо уметь думать по-разному. А еще ведь я часто почему работаю изнутри? Мне нужно душу как бы освободить людей. От души много зависит. Душевное состояние, оно... Видите, тут палка о двух концах, всегда говорю. Как подумал, тем забил душу. Душу забил, она потом начинает навязывать мышление изнутри, состояние этой души. Начало, конечно, все-таки в человеке, начало это нужно менять мысли, естественно. Ну а моя заботушка, работушка, учить менять мысли, переходить чаще в молитвы и помогаю какие-то конструкции изнутри убирать. Есть люди очень упертые. Вот ты, например, объясняешь, они не слышат. Объясняешь, не слышат. Начинаю искать, где пробка. В каком месте эта пробка? Пробка всегда есть. Она или генетическая, или вообще просто человек такой. Хоть польку бабочки танцую, они все равно не поймут. У меня же тоже есть пробки. Есть моменты, это всего лишь какой-то затор. Потом, как, знаете, как пришло время, человек стал постарше, из него вылетело, и он другой делается. Мы все рывками же растем-то так-то. Не может такого быть, что я расту и расту, и расту и расту, и нет конца и края этому. Это я точно тормозну. Потом пройдет время, выйдет что-то. Ну, боженька тут же напоминает, испытания бывают нас учат, как обычно. Если бы без испытаний умнели, так как бы хорошо-то было. Вот что-то не умеем. Человечество так устроено. Человечество устроено так, что смотрит на достаток, на то, что дома вроде все спокойно. Вот на это смотрит человечество. Когда у человека все очень хорошо, этот человек еще начинает на других свысока смотреть, начинает накапливаться гордыня, потом по нему шарахнет, гордыня вроде отвалилась слегка. Ну вот так вот, это вот сколько тысячелетий мы существуем, все одно и то же, везде. Уже, собственно, новенького-то так как бы и нету. И я уже как православная, как такая закоренелая православная, говорю, да, испытания полезны. Они учат человека быть иногда добрее, рациональнее, понимать многие вещи, видеть проблемы других людей. Потому что когда у человека все хорошо, он проблем обычно не видит. Тоже. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые у них вроде бы и неплохо, но они почему-то видят все плохо. Они видят проблемы только у себя. А в других не видят. Ну, в общем, много сейчас вот таких вот каких-то заблуждений внутренних. Ну, а уныние глаза застит. Как и счастье. Да, и счастье в глаза застит, и уныние по-другому. Молодежь меня тоже веселит. Но молодежь они друг друга понимают в проблемах. Соберутся, мне так плохо, у меня там родичи, фу, какие. Мне не дали купить iPhone последней модели. Это сволочи. А все-таки, да, мы тебя понимаем. И вот сидят, страдают. Ой. Это наши дети. Куда деваться? Нечаянно у нас такие получились. Продолжаем работу. Я пока что не могу запустить до конца работу с кровью. Усиливаю данную работу, прожигаю опять кровь, вкладываю. Господи, вбей в нас жизнелюбие. Такой ор сверху, я тебе сказал, жизнелюбие. О, боженька наш родной. Ну, все равно ведь уже как-то все равно поинтересней. У нас хоть подвижки какие-нибудь есть, а? Ну, хоть чуть-чуть. Есть. Вот мы сейчас знаем с вами намного больше, чем многие наши соседи. Но мы же не боимся столько, сколько... Вот соседи ничего не знают и всего боятся. А мы знаем много, тоже моя стезя, информировать, но не пугать. Хорошо же? Хорошо. Слава Богу, все хорошо.
Прекрасно. Прекрасно.
Прекрасно.
Жизнь прекрасна.
Все же, не бебе пошло.
Все хорошо. Действительно, никогда ничего не происходит просто так. Ну так и чего теперь? Ничего. Все хорошо. Пошло сердце специфически приоткрывать. У кого-то оно тепленькое. Конечно же, это вообще-то у всех тепленькое. Чуть-чуть тепленькое такое. Надо еще подтеплить.
Подгречить.
Сердце должно быть доброе. Вот нам тетенькам в чем везет? Тетенька, когда рожает детей, делается добрее. А дяденьки что, нет, что ли? Я сейчас не про дяденьку. Вот если женщина ни разу не рожала, нет, ну есть добрые, милосердные женщины, естественно, даже не рожавшие, но когда женщина рожала, у нее все-таки как-то вот энергии другие. Mm-hmm. Хотя она и всяких видала, всяких уже за всю эту жизнь. Я на этой волне подползаю к вам на кривой козе. Типа, ты рожала, да? Начинаю потихонечку формировать идею жизнелюбия. Потому что мама должна быть жизнелюбивая. Мама должна показывать ведь пример. Даже если уже великовозрастные дети. Да, ну я глаза закатила. Сидит. Вот какой ты пример показываешь сыну? Сейчас буду сердце раскрывать. Да. Все эти работы не пустой звук, они просто не очень быстро работают. Работают, ну ладно, тавтология. В общем, данные работы не могут сделать больше того на данный момент, сколько вы позволяете, но они тихой сапой потихонечку все равно что-то пробуждают. Не быстро. Но я уже не раз говорила, быстро-то ведь нельзя. Это ведь энергии. Представляете, так впихнешь невпихуемые. Разорвет еще как хомячка. Не, ну реально на самом деле не очень-то легко. Да-да. И давление может подскочить опять же. Что такое не произойдет. Боженька хитренький, не хитренький, он, конечно, мудренький. Господи, помилуй, помоги и мне еще впихнуть. Ой, моя. Чуть-чуть. У меня тоже сердце не так легко открывается. Оно, конечно, уже сейчас такое прям теплое-притеплое. Я знаю, что поле такое, знаю. Но некоторые нюансы по недальновидности все равно, естественно, просмотрю. Я человек, не терминатор же. Болезненность есть определенная еще в каких-то вопросах. Да. Лети лепесток через окно, стоп, через сердце, через зуб, возвращайся, сделай в круг. Только помудрее прилетай. Это из серии от Ивана Дурачка дойти до такой же простоты, но мудрой. Так-то, да? Пройти круг, сформировать некую идею, все распознать и сделаться снова простым. Ну, не таким дурнем, который ничего не понимает. Наоборот, ты много знаешь, осознаешь, и так же все прощаешь, так же делаешься, вот как я сказала, простым и легким. Поди-ка.
Царевичем.
Да. Царевичем сразу. Это как анекдот-то был смешной-то. Вышла царевна, как там, Василиса Премудрая за Ивана Дурака, и стала Василиса Дурак. Фамилия поменяла. Придумают же. Это старый уже анекдот. Господи, прости нас грешных, помоги восстановиться. Потихонечку осмысливаю. Тихонечко, да. Сердце я не то чтобы его дергаю, тут просто бывают блоки, они из сердца лезут, еще как. У меня эти блоки, помню, выходили вообще со свистом, фактически свистопляской, такие были зажимы. Ты думала сейчас то ли обморок, то ли еще чего. Ну, обморок, оказывается, я не умею падать, я никогда не падала за жизнь, ни разу. Соответственно, мне говорят сверху, да нормально все, не упадешь ты в обморок. Молись. Я так тихонечко разжимаю вот эти тиски. Говорю, Господи, нужна какая-то внутренняя свобода. Свобода от каких-то условностей, от каких-то наивностей. Вот наивность женская, вот еще бы. Не значит, что женщина должна быть такая прям не наивная совсем. Женщина. У женщины должна быть наивность. У женщины не должно быть поверхностного рассуждения. Но она должна уметь прощать, конечно. Как и мужчины. Я уже говорила, что мужчины и женщины немножко по-разному прощают. Сейчас не буду объяснять. Оказывается, женщина прощает глубже изначально. Видимо, потому что она рожает детей. Мы умеем прощать глубже. Больше, получается, изнутри. а мужчина изнутри завоеватель. То есть он может, например, сформировать прощение, но все равно, ну, я так говорю наивно, через определенные каркасы рассуждений, но победить вот из серии, ну как-то так. А у нас немножко не так. Говорю, кто больше соревновался? И так понятно, что всегда больше соревновались мужчины. Потому что они больше победители. Это потом мы уже научились. Кто красивший? И все потом на одно лицо стали. Какая версия Анджелины Джоли самая красивая? Все на одно лицо. Красота. У нас, кстати, давно уже вот в эти рамки, вот даже вспомнить 90-е, как, ну, там были макияжи, конечно, страшно, это вообще. И одежды, и эти синие тени, но всем это модно в этом сезоне, все такие. Операции не делали, но прически, макияжи были у всех одинаковые. Так как-то, ну, вот идет, никак не пройдет. Думаю, может, мы все-таки выкарабкаемся из этой глупости. Ну, есть сейчас момент такой, намечается, правильно сказать, когда у женщин все-таки возникает какое-то желание быть, что ли, собой. Вот, все равно оно просматривается, хотя не так активно, как бы хотелось, но все равно. У меня, слава богу, много знакомых, которые ничего с собой не делали и ходят в нормальном виде. Вот мне нравится. И сама такая. Вот у нас закрутилось в груди, закрутилось все. Вот оно пока еще покрутится. Теперь я попровозглашаю. Господи, помилуй нас. Помоги стать другими, такими, как надо тебе. Вразуми наши души и сформируй в нас ощущение целостное и жизнелюбивое. Ощущение, вот, состояние, ощущение себя и жизни. Сейчас основной символ, вот этот Т-образный, я вытаскиваю. Как раз он через грудь идет. Да и через голову, и вообще все эти символы, я уже говорила, они голографичны, они могут где угодно сидеть. Я сейчас стала глубже, конечно, копать. Вытаскиваю отчасти и даже из костей. Ну, оно так. Все такие вот штуки, я говорю, они зажимают же и физику, и потом начинаешь болеть. Вот мне как-то так вот удобно объяснять, что... Если у меня есть такие зажимы, то энергии двигаются плохо в этом месте. Начинает, ну, в каком-нибудь. Начинает идти недостаток полезных веществ, ну и поплыли. И еще раз вытягиваю, встраиваю позицию жизнелюбия. Жизнелюбие — это все-таки золотой крестик тоже. Значит, я вот вытаскиваю вот эти штучки и туда. Старательно встраиваю золотые крестики, как золотую сеточку вовнутрь. Господи, помоги измениться. Истина, а не ложно. Я сижу как индикатор. По себе чувствую, что работа идет. Еще раз встраиваю прямо вовнутрь такой интересный золотой крест. Куда встраиваю? Он там есть. Я его просто усиливаю. И крест жизни, кто проходил семинар «Крест жизни», тоже прорабатываю, потому что он должен светиться ведь в духе. Это ведь такая штука, это, конечно, такие, кажется, ну что кажется? Кажется, не знаю, что кажется. Сейчас скажу. Да, я детализирую строение личности именно потому, что мне это велено. Для того, чтобы люди понимали, что они на земле проявились все-таки с неба. Не просто так я прибежала, рассказала. Я показываю. Просто вот оно. И крест жизни уникально все просто. Он несет энергии. Энергии жизни. А энергия жизни – это любовь. Да, и ее, конечно, ну, опять же, слово «жизнелюбие». Тут проявляется. И поэтому я сейчас вот этот крест жизни чуть-чуть опять укрепляю. Я как-нибудь повторю этот семинар. И получается и в душе крестичек сейчас мы встраиваем. Ну и потихонечку, видимо, я уже заканчиваю данный семинар.
Музыкальный. Музыкальный. Спасибо, Оля.